говорит Радио Свобода. В Краснодарском крае совершено нападение на журналистов Радио Свобода.
Начали издевать ногами и забрали все оборудование. Сняли с меня рюкзак, в котором был компьютер и документы.
Начал действовать безвизовый режим между Грузией и странами Европейского Союза.
Само по себе такое признание важно, потому что это означает, что в отношениях Грузии и Евросоюза есть динамика.
Юмор как оружие контрпропаганды на Украине.
Юмор – это все-таки, наверное, один из лучших механизмов защиты внутреннего информационного пространства. Любой месседж, который исходит извне, можно засмеять.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 28 марта. Итак, в Краснодарском крае сбиты корреспонденты «Радио Свобода». Это Сергей Хазов, Кассия и Андрей Костянов. Они работали в городе Кропоткин над репортажем о фермерском марше, который должен был пройти сегодня. Оператор Андрей Костянов в больнице. У него сломано ребро. У Сергея Хазова, Кассия, к счастью, серьезных повреждений нет. В МВД Краснодарского края заявляют, что сейчас полицейские проводят все необходимые мероприятия. Это цитата. Тему продолжит моя московская коллега Наталья Джонсон.
Во вторник утром у входа в гостиницу на журналистов, приехавших в город Кропоткин освещать протесты фермеров, напали неизвестные в масках. Они избили сотрудников «Радио Свобода», применяя газовые баллончики, отобрали компьютеры, съемочное оборудование и скрылись. Вот что рассказал журналист Сергей Хазов-Кассия.
Мы приехали на этот тракторный марш, который сегодня должен состояться, но который еще там не состоится, потому что теперь задержали участников. Сюда вышли из гостиницы. Для того, чтобы ехать туда, подошли к такси. Тут у нас прилетели человек 10-15 молодых людей в масках, на балаклавах. Значит, повалили на землю. Меня операторы Андрея Костянова начали избивать ногами. Вот, и забрали все оборудование. Сняли с меня рюкзак, в котором был компьютер и документы. И у Андрея забрали его рюкзак с камерой, штатив, вытащили из багажника такси. Сели на автобус, убежали. Я побежал за ними. Вот, и сфотографировал этот автобус, на котором они уехали, он у меня в Фейсбуке есть. Пытались вытащить телефон у меня из карманов, то есть у них явно была задача для того, как бы забрать все оборудование, которое у нас было. Потому что деньги у меня, например, в куртке были, можно было легко вытащить, никто, никому эти деньги были не нужны. Телефон я им не отдал. С того момента, когда мы приехали, вчера приезжали сотрудники полиции в гостиницу, узнавали, кто здесь живет. И сегодня утром приезжали сотрудники полиции, за час, наверное, до нашего выхода, тоже узнавали, кто находится в отеле. Потом сотрудники полиции уехали, а через 40 минут приехали из тебя. Ну, в смысле, может, не раньше приехали, но через 40 минут нас напали. А полиция приехала, правда, она очень долго ехала, а я вот не отметил, сколько они ехали. Самое главное, что у нас есть номер машины. Мы позвонили в полицию, продиктовали номер машины, который можно было бы задержать, в принципе, на любом посту ГАИ, но до сих пор никакой информации, что это задержано или не задержано, нет.
По словам Сергея Хазова-Кассия, у него серьезных повреждений нет. Оператора Андрея Костянова доставили в больницу. У него сломано ребро. Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на место нападения, сообщили журналистам, что записи с камер видеонаблюдения не сохранились. В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю «Радио Свобода» заявили, что полицейские проводят, цитирую, «все необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к нанесению телесных повреждений представителям радиостанции и похищению у них аппаратуры». Конец цитаты. Сергей Хазов-Кассия также рассказал, что когда он находился в отделе полиции и давал показания, опрос неожиданно прервался, и следователь повел журналистов обратно в гостиницу, где была обнаружена похищенная утром техника.
Меня начал допрашивать следователь, я рассказывал все, что происходит. В середине допроса Андрей ждал в коридоре. На середине допроса нас прервал другой сотрудник, который сказал, поехали сейчас осматривать место происшествия, допрос закончим потом. Сотрудник, который писал допрос, говорит, да нет, зачем, сейчас я быстро сейчас все заделаю. Он говорит, нет, поехали сейчас же в гостиницу и осматривать место происшествия. Хотя оно было осмотрено уже с утра нарядом, который приехал, в котором были следственные сотрудники. А мы приехали в гостиницу, сотрудники полиции настаивали на том, чтобы мы осмотрели номера. Хотя в номерах ничего не было, все происходило на улице, и зачем их осматривать, нет, понятно. Мы зашли в номер к Андрею Костянову, и там обнаружили рюкзак его, кофр из штатива и какую-то коробку картонную, которая стояла на всем этом, за шкафом было спрятано. Сотрудники гостиницы сказали, что они никого не видели, не понимают, кто это мог принести, хотя гостиница очень маленькая, мимо ресепшена пройти невозможно. Никаких балконов в комнате нет, это третий этаж, то есть вариантов, что кто-то проник мимо ресепшена, нет. И этого не видели, тоже это невозможно. Потом ждали какое-то время эксперт-криминалиста, он приехал, открыл все наши вещи. В принципе, основное оборудование все на месте. Камера, компьютер, жесткий диск, нет денег, которые были у меня в рюкзаке, нет самого рюкзака и нет каких-то мелочей. Сейчас, соответственно, до сих пор пишут протокол осмотра места происшествия, куда переписывают все изъятые вещи. А также чехол от моего компьютера изымают для снятия отпечатков. Вот, а потом мы, собственно, опять поедем в, я так понимаю, в следственный отдел для того, чтобы дописывать протокол, и также я должен еще пройти метод свидетельствования для исследования медицинского сопровождения.
А у вас есть какое-то объяснение, что произошло в итоге? Какие-то версии?
Объяснение одно. Мы вчера целый день ездили с фермерами по станицам и в разные места, поэтому засветились. В принципе, вот было известно, зачем мы сюда приехали. Сотрудники полиции проверяли вчера и сегодня, кто проживает в отеле, поэтому это было понятно. И поэтому, ну, собственно, после этого нас караулили. Поэтому я уверен, что все было известно, что мы не снимали фермерский марш. Наверное, вещи нам вернули для того, чтобы показать, что, мол, убирайтесь отсюда и, ну, ничего тут не делайте.
Рассказывал Сергей Хазов Кассия. В пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю изданию «Коммерсант» заявили, что в качестве основной рассматривается бытовая версия возникновения конфликта. Радио «Свобода» считает эту версию несостоятельной и связывает нападение на журналистов с их профессиональной деятельностью. Президент Радио «Свободная Европа» Радио «Свобода» Томас Кент назвал неприемлемым разбойное нападение на журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности. В специальном заявлении он потребовал провести всестороннее расследование инцидента с акцентом на роль местной полиции, чтобы он не стал еще одним преступлением против журналистов в России, которое останется безнаказанным. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов отмечает, что в России сейчас создалась ситуация, когда журналисты, освещающие какие-либо протестные акции, в обязательном порядке рассматриваются как часть протестующих. А Кубань всегда отличалась неприязненным отношением к независимой прессе.
У меня такое ощущение, что в стране наступает просто полное безгласие. Любая попытка выразить свое недовольство чем-нибудь происходящим, находящее хоть малейшее отражение или хоть малейшую симпатию в средствах массовой информации, оно мгновенно становится чреватым и для тех, кто выражает это недовольство, и для тех, кто пытается это недовольство отразить. За последние 2 или 3 дня в России арестовали больше 1000 человек. Их, конечно, потихоньку выпускают, и многие будут выпускать, но многих из тех, которых арестовали, побили. Ну, просто в связи с тем, что когда берешь вещь в руку, так надо же с ней немножко повозиться. И ребята совершенно оголтелые. Им дана большая воля в обращении с теми, с кем они имеют дело. У нас создалась ситуация, когда освещающие в обязательном порядке рассматриваются как часть протестующих. Хотя на самом деле это все должно было бы быть иначе, потому что у каждого своя задача. Одни протестуют, другие освещают этот протест, соглашаясь с ним или не соглашаясь. Но это уже следующий этап, когда это выходит на экраны. А здесь сделано максимум того, чтобы до экрана это не дошло. Кубань во время руководства там господина Ткачева отличалась, мягко говоря, неприязненным отношением к независимым средствам массовой информации. Они даже к зависимым средствам массовой информации относились с предубеждением, потому что вообще средство массовой информации всегда было для бюрократа подозрительным, кого массово они собираются информировать.
Говорил Алексей Симонов. Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев называет нападение на съемочную группу «Радио Свобода» абсолютным противодействием профессиональной деятельности журналиста.
Любое нападение на журналистов – это абсолютно неправовые действия и противодействие профессиональной деятельности журналиста, где бы он ни находился. То, что произошло с вашими товарищами, к сожалению, наибольшее количество правонарушений в отношении журналистов – это регионы. Вот в регионах больше всего правового беспредела. На мой взгляд, это происходит по одной простой причине, что большинство средств массовой информации в регионах принадлежит государству, региональным властям, и практически независимо экономически независимых средств массовой информации нет, и журналистов тоже. И это, конечно же, вызывает раздражение у местных властей, которые используют все законные иногда и незаконные методы для того, чтобы не дать работам журналистам. Мелкие, небольшие случаи противодействия, оказываемого в отношении журналистов, практически есть в любом регионе. Другое дело, что они происходят с разными интенсивностью и с разной, знаете, в одном случае просто не дают информацию, в другом случае просто не отвечают, что тоже является нарушением, а в другой случае бьют или угрожают, что является вообще уже это уголовно наказуемым.
Говорил Павел Гусев. На 28 марта был запланирован так называемый тракторный марш краснодарских фермеров, в рамках которого они собирались доехать до Москвы в знак протеста против коррупции и незаконного захвата их земель. Однако акция фактически сорвалась, так как четверо организаторов мероприятия были задержаны. Первый тракторный марш прошел в России в августе 2016 года. Тогда колонна фермеров на тракторах двинулась из Краснодарского края в Москву, чтобы рассказать президенту Владимиру Путину о своих проблемах. Но в Ростове Московской области колонну задержали. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня утром вылетел в одну из стран Европейского Союза, первым воспользовавшись безвизовым режимом между Грузией и ЕС, вступившим в силу с 28 марта. В Тбилиси тем временем рассуждают о рисках, связанных с отменой шенгенских виз, но выражают надежду, что право на свободное перемещение в ЕС сформирует в Грузии новый социальный слой проевропейских безвизовых грузин. Слово корреспонденту Радио Свобода в Тбилиси Георгию Кабаладзе.
Рано утром, 28 марта, то есть всего несколько часов спустя после вступления в силу новых правил ЕС о безвизовом режиме для грузинских граждан, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили спецрейсом вылетел в Грецию. Оттуда премьер направится в Брюссель. Вместе с главой правительства в самолете находились студенты, а также беженцы из Абхазии и Южной Осетии. Они стали первыми гражданами страны, которые воспользовались правом на посещение шенгенской зоны без виз. Отныне жители Грузии могут находиться в странах ЕС максимум 90 дней в течение 180-дневного периода. Если, конечно, смогут убедить европейского пограничника, что едут в Европу именно в туристических или деловых, либо лечебных и учебных целях, а не для трудоустройства. Третий день вся Грузия празднует отмену виз. Один из центральных проспектов Тбилиси украшен европейскими и грузинскими флагами. Там устроили праздничную ярмарку и выставку, посвященную Европе. А на площади Европы состоялся праздничный концерт с участием лучших грузинских исполнителей. Власти всячески пытаются придать событию историческое значение. Но, как заявил в интервью Радио Свобода политолог Георгий Нодия, при всей важности отмены виз с ЕС не стоит и переоценивать влияние этого шага на международное положение Грузии.
Главное это то, что этим шагом Евросоюз признал как бы достижение Грузии. Это никак не означает, что Европа собирается принять Грузию и признать ее даже кандидатом в члены Евросоюза, так что не следует и преувеличивать, так сказать, значение этого события, политическое значение этого события, но само по себе такое признание важно, потому что это означает, что в отношениях Грузии и Евросоюза есть динамика, что Грузия в какой-то степени приблизилась.
Георгий, предоставление гражданам Грузии безвизового режима или возможности ездить в Европу без виз как-то повлияет на грузино-российские отношения? В Москве внимательно следили за этим процессом?
Думаю, что в Москве внимательно следили, но Москва как-то решила спокойно отнестись к этому вопросу на этом этапе, так что я не думаю, что какие-то последствия для российско-грузинских отношений это будет иметь. Пока, по крайней мере, этого не видно.
Заявил Георгий Нодия. Эксперты указывают на множество рисков, связанных с безвизовым режимом. Главный из них – вероятность резкого роста незаконных мигрантов из Грузии. Об этом в интервью Радио Свобода напомнил бывший ректор Тбилисской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе.
Какая у нас сейчас реальность? 80% въезжающих в Европе сейчас, если не больше, это чиновники. Чиновники, которые за государственный счет. То есть за наш с вами счет, вот налоги платим, на эти деньги они гуляют в Европе. Это основная масса. Ну, очень тонкая прослойка туристов, которые могут позволить себе вместе с семьями, ну, женой, с детьми выезжать на отдых в Европе. Но основная масса ожидающих – это, конечно, и не чиновники, и не туристы. Это рядовые граждане, которые спят и вас не видят себе в Европе, там работающих на каких-то фермах, на каких-то стройках, на предприятиях, и оттуда присылающие валюту своим чадам вот здесь, в Грузии.
Иосиф, а грузинские власти осознают эти риски? И то, что если число незаконных мигрантов резко увеличится, Европейский Союз может задействовать механизм приостановки безвизового режима?
Вот вчера наш премьер заявил, что государство берет на себя все расходы, связанные с реадмиссией, вот с возвратом этих нарушителей, да? Это, конечно, не от доброй воли государства или правительства зависит. Потому что вот основная масса ожидающих и радующих, основная масса – это те, которых совсем не привлекает там шедевры Лувра или Пантеона там, или каких-то римских музеев, да? Для них главное – работа, работа и еще раз работа.
Считает Иосиф Цинцадзе, но основатель фонда глобальных исследований Нана Девдариани со столь пессимистичным прогнозом не согласна.
Кто хотел выехать, они и до безвизового режима выехали. Кто на работу, кто на учебу и так далее. Дело в том, что у нас подписано соглашение о реадмиссии. Наоборот, после ввода безвизового режима, если есть незаконные мигранты из Грузии, то они подлежат выдворению.
Подчеркнула Нана Девдариани. Грузинские политики надеются, что безвизовый режим с Европейским Союзом позволит молодежи чаще ездить в Европу, проникнуться европейским духом и сформировать в Грузии прозападный социальный слой. Так считает, например, основатель Республиканской партии Грузии, диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили.
Да, я очень на это надеюсь. Я абсолютно уверен, что многие молодые грузины, они штурмом будут брать сейчас европейские столицы. Я уверен, что это будет новое поколение, которое после вот ознакомления с Европой, они смогут изменить ситуацию в Грузии в ближайшее время. То есть это будет новое поколение, поколение безвизовых молодых, поколение новых грузин, которые, я абсолютно уверен, будут отличаться от нас. У них не будет никакого советского груза. И это будет не постсоветская страна, а может быть преевропейская страна с новой молодежью.
Отметил лидер республиканской партии. По сообщению крупнейших туроператоров, все туры и авиабилеты в европейские города на ближайшие дни молниеносно раскуплены. Штурм европейских городов уже начался. Тем более, что бюджетные авиакомпании предлагали представителям малоимущих слоев авиабилеты по 40-50 евро. Но за несколько часов до часа икс министр внутренних дел Георгий Мгабришвили строгим тоном сообщил на специальном брифинге, что грузинские пограничники получили специальные инструкции. Тесно поработать с теми гражданами, кто вылетает в Европу, но не имеет на руках все необходимые документы, рискуя тем самым остаться в нейтральной зоне европейских аэропортов в ожидании обратного рейса. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Дальнобойщики не отказались от планов провести всероссийскую забастовку и другие акции протеста, несмотря на то, что обещанного повышения тарифа системы «Платон» не будет. Правительство пошло на уступки, и с 15 апреля оплата километра для большегрузных автомобилей вырастет не до 3 рублей, как планировалось ранее, а до 1 рубля 91 копейки. Сейчас стоимость 1 километра по системе «Платон» составляет 1 рубль 53 копейки. В понедельник по всей стране дальнобойщики начали очередные акции протеста против системы «Платон». О том, как идут дела в этой отрасли и чего хотят добиться водители своими протестами, Радио Свобода рассказал Ян Шикин, красноярский перевозчик, владеющий большегрузными автомобилями, региональный координатор ассоциации «Дальнобойщик». С ним побеседовала наш корреспондент Татьяна Лапрат.
Ну, больше всего, конечно, скажем так, последняя, наверное, капля терпения было введение так называемого «Платона». То есть, если до этого как-то все было очень скверно и плохо, ну, как-то все это так терпелось, работалось. А вот осенью 2015 года уже просто у людей кончилось терпение, и они вышли на улицу. И уже получилось, точнее, это как снежный ком, то есть он был маленький, а сейчас он все больше накрутил, и все больше накручивается. То есть если раньше у нас была проблема, скажем так, прямо яркая по поводу Платона, то сейчас начинаются цепляться еще другие проблемы, и вот этот ком все накручивается и накручивается. Проблемы какие? По поводу режима труда и отдыха. То есть как бы раньше ее сделали, мы ее как бы вроде соблюдали, они как бы ее проверяли, и мы как бы вроде были все довольны. Нас сильно не прессовали, они сильно не проверяли, скажем так. А сейчас ужесточается все, а она просто недееспособна. То есть то, что водитель, который живет вне дома, который находится там 5000 километров от дома, он должен работать не более 8 часов в сутки, управлять автомобилем. Это просто как бы невозможно. То есть он 8 часов отработал, он должен встать где-то на отдых. И все остальное время находиться, якобы отдыхать. То есть вместо того, чтобы двигаться. То есть сообщество предлагало выбрать не европейскую модель, где расстояние там измеряется сотнями километров, а выбрать американскую модель, где сопоставимы у нас размеры наших стран. То есть как в Канаде, в Америке и взять в России, мы как бы более-менее похожи друг на друга и климатически, и территориально. А в Америке работают совершенно по-другому водители. То есть там рабочий день у них 14 часов. И в сутки водитель имеет право управлять именно автотранспортом 10 часов. То есть, а работать, в принципе, он может 14. И он имеет право 6 дней в неделю работать, а один раз даже может увеличить свой не рабочий день, а управление этим транспортом до 14 часов один раз в неделю, чтобы, грубо говоря, добраться до какого-то объекта, либо разгрузиться быстрее, либо чтобы не застрять между пунктами. И, соответственно, после этого отработав, он имеет право на отдых. Сутки, двое, трое, неделя. То есть вот эта модель, она к нам подходит это раз, и она вписывается в наше законодательство, если ее использовать не как 8-часовой рабочий день, а как вахтовый метод. То есть вот как работают на вахтах люди, которые уезжают, так же и работает и водитель. Он работает, по сути, вахтой. Вот эта проблема, которую Минтранс просто он прям не слушает и не хочет ничего делать. И если бы это было так, то никаких бы нарушений с нашей стороны не было. Другая проблема, которая назревает, но еще только она в зародыше, слава богу, и для нас до Сибири еще далека, это эти автоматические весовые. Сейчас они эксплуатируются в двух субъектах, если не ошибаюсь, один в Вологде. В принципе, работа как? Есть вот стационарные весовые посты, которые у нас стоят. То есть машина ее останавливает, допустим, инспектор. Они ее загоняют на весы и по осям проверяют ее стационарно, без движения. А там, допустим, сейчас новые эти весовые, вот, которые эксплуатируют, что машина будет в движении. То есть сам завес будет происходить движение, и потом все будет оформляться автоматически. То есть, получается, во-первых, у них погрешность большая очень, что самое главное. То есть, у них не 2%, там, не процент, не доля процента, у них погрешность там от 10 до 20% может быть. Соответственно, нету стационарных весов, чтобы, допустим, водитель после взвешивания мог опротестовать. После он не сможет никак доказать в суде, что перегруза не было. Перегруз там даже не в тонну две, а там в 100-200 килограмм приводит там в огроменный штраф. Ну, а остальные проблемы – это отсутствие, наверное, инфраструктуры все же. Как бы Минтранс не заявлял, что у нас все хорошо, но на самом деле инфраструктура у нас не удовлетворяет. Я думаю, даже самым заниженным требованием.
Как вам живется при Платоне? Бизнес стало вести значительно сложнее?
Я перевозчик. Я сам не управляю автомобилем. У меня автомобили, которые я отправляю на работу, которые обслуживают собственное производство. Как вели Платон, я получил со всех машин за вот эти, получается, сколько у нас, полтора года уже. Я заплатил штраф всего в размере 5000. Моих коллег, я думаю, примерно то же самое, плюс-минус. Сама система, как бы, она, по сути, учитывая даже, это нужно проследить, сколько они денег собирают, она плохо работает, она, можно сказать, вообще не работает. То есть, если когда ее вводили, они заявляли, что будут собирать 50 миллиардов, они ну, откровенно говоря, врали. Они могли, точнее, они должны были по этим ставкам собирать не 50, а 500 миллиардов. А они сейчас собирают, собрали, точнее, там 22 или 23 миллиарда всего лишь. Это говорит только о том, что он к ним не поступает оплата. Мне тяжело об этом рассказывать, потому что у меня как бы нет. Я просто знаю, как самые хитрые водители на форумах по Кассипере объясняли, как мне надо пользоваться. При подъезде, допустим, к Новосибирску, они там за несколько километров включают ее, а потом, проехав в Новосибирск, покинув его там через, допустим, 10-20 километров, они его выключают. Потом подъезжают там к другому какому-то большому городу, опять включают, опять выключают. Руководство сейчас Платона, они задумались об этом. Взять, допустим, тот же город Красноярск. У нас же дороги есть, которые через Красноярск проходят, они же федеральные. И, по сути, если на них машины выезжают, которые даже в черте города, они уже, по идее, нарушают. Но по логике вещей, если мы выезжаем на трассу, то на каком-то месте должен быть знак, что вот с этого момента начинается федеральная трасса, и, соответственно, мы должны носить оплату. Но таких знаков точно нигде нет.
Ян, по последней информации, часть денег, полученных за счет Платона, планируют пустить на строительство самого северного моста через Енисей. По вашему мнению, это осуществимо?
Смотрите, они же на деньги Платона хотят построить не только мост, но, как выясняется. И выяснилось, что они по всей России хотят построить. И их почему-то очень много, этих мостов, они хотят построить на деньги Платона. И я даже не помню, как это прозвучало, надо посмотреть, что более 10, что ли, мостов они хотят построить на деньги от Платона. Но только на какие деньги, интересно? Если они собрали 23 миллиарда, а 10,6 миллиардов они отдали, 12,5 миллиардов осталось. А у нас еще есть вычет. Льготу сделал Владимир Владимирович тем, кто добросовестно оплачивает Платон на сумму транспортного налога. По идее, с этих 12,5 должен быть удержан, должна быть удержана эта компенсация. То есть, соответственно, там еще меньше остается. И я не думаю, что на там, да даже пускай на 12,5 миллиардов можно построить 10 мостов. Причем при этом еще надо же строить и дороги, ремонтировать. Они же заявляли, что будут ремонтировать на эти деньги. Поэтому я про мост думаю, что это просто байка красивая. И она вот прозвучала не в одном нашем регионе. У нас еще где-то. И уже все выводили, шутят насчет мостов, что он, наверное, понтонный мост. Ну, за эти деньги можно только построить.
Большинство населения наверняка обвинит дальнобойщиков в том, что они не хотят блага для своих же территорий, поскольку уклоняются от оплаты Платона. Вам есть что им ответить?
Я бы им сказал, наверное, следующее, что мы вместе бы радовался, что мы не платим. Потому что мы не платим, и, соответственно, не повышаем тариф. Если нас обяжут, не обяжут точно, если вот 100% придется платить, то тариф он вырастет автоматически. Если он вырастет, соответственно, вся система заработает как должно, то как раз начнутся те последствия, о которых еще говорили в 2015 году. Вот в прошлом году говорили, что вот смотрите, мы ввели Платон, уже год почти работаем, никаких изменений нет. Изменений нет не потому, что их нет, а потому что сама система не работает, и мы не платим, и, соответственно, тариф не повышается.
Вы в протесте с самого начала. Пытались ли на вас оказывать давление?
Два раза мне колеса прокололось. В 11 часов вечера я заехал в Красноярск. В 10 часов, где-то в 10-10.30 я спустился вниз и обнаружил вот эту записку на стекле. Еще раз появишься на Северном шоссе, мы разобьем все твое назаровское лицо. Твой Платон. Причем слово «Платон» написано через букву «О». Да, твой Платон. Да, и смайлики еще стояли, три смайлика, что ли. И протыканный шилом два колеса, и еще пена из монтажной запинили в окна. Именно в этот же день как раз ко мне подошел майор по экстремизму, по борьбе с экстремизмом, и как бы это попросил побеседовать. Он и начальник его, получается, руководитель отдела вот именно по Красноярскому краю. Вот. А буквально, не помню через сколько, это было перед акцией протеста. Мы прямо собирались возле офиса Платона. Я остановился в центре города. Вот как раз улица, там же как раз управление МВД стоит на этой улице. И покинул я машину буквально на 50 минут. Я пришел, и у меня уже порезано одно заднее колесо. То есть там шилом кололи, а здесь ножом просто проткнули.
По всей стране проходит множество акций протеста с разными требованиями. Не считаете ли вы усилия дальнобойщиков отстоять свои права напрасными?
Если ничего ничего не делают, они будут прямо еще хуже намного. Да, хоть медленнее хуже. Это первое. Плюс, помимо вот этих наших проблем, которые вот у нас накопились, все равно у людей мировоззрение меняется. Вот даже взять вот обычных водителей, вот самых простых, которого одна машина, который никогда ни о чем не задумывался. Вот в 2015 году спроси его, он говорил следующее. Прошло полтора года, и у него мировоззрение, человек со средним образованием, никогда не увлекался, скажем так, политикой, он был все едино, и он спокойно был. И вот через полтора года у него совершенно по-другому взгляды изменились. И они стали задавать вопросы, они стали по-другому смотреть на все, что вот просто так нельзя делать, что вот мы решили, а вы дальше как хотите, а вы привыкаете. То есть мы все же хотим отмотать все многое назад. То есть, ну, в первую очередь, отменить что-то Платон, второе, пересмотреть условия труда и, соответственно, полностью разобраться вот с этими будущими весовыми. Нам надо решить, в первую очередь, свои профессиональные проблемы. Население недоумевает, скажем так, инициативу не проявляет, но платите им.
С региональным координатором Ассоциации «Дальнобойщик» в Красноярском крае Яном Шикиным беседовала наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. К задержанным в Москве участникам антикоррупционной акции в отделении полиции применяют пытки путем лишения сна, питания, питьевой воды. Об этом сообщил основатель социальной сети gulagu.net Владимир Осечкин. Осечкин ссылается на информацию, полученную от члена общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, которая посетила полицейское отделение по району Метрогородок. Меркачева рассказала, что 10 задержанных, которые до сих пор там находятся, поместили в маленькие переполненные камеры, не выдали им матраса, а также не обеспечили водой и питанием. Правозащитники требуют провести прокурорскую проверку по факту нарушения прав задержанных. В Москве полицейские уже двое суток не пускают сотрудников Фонда борьбы с коррупцией ФБК в офис организации. В помещении продолжается обыск. Как считает юрист ФБК Любовь Соболь, действия следователей являются незаконными, поскольку они не пускают в офис фонда ни адвокатов, ни понятых. Это, по сути, грабеж, заявила Соболь. 26 марта в офисе ФБК были задержаны около 20 человек. Они вели трансляцию с антикоррупционных акций протеста, когда полицейские потребовали от них покинуть помещение. В организации начался обыск, который, как сообщал директор фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов, связан с уголовным делом по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Подробности дела пока неизвестны. Ранее сотрудники правоохранительных органов без объяснения причин вынесли всю технику из офиса ФБК. Международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призвала власти Украины отменить принятый закон, обязующий представителей общественных организаций представлять электронные декларации. В заявлении Transparency International говорится, что такие меры направлены на запугивание гражданского общества и, в частности, активистов борьбы с коррупцией и должны быть немедленно отменены. Цель закона об электронных декларациях – не допустить, чтобы чиновники злоупотребляли своими полномочиями ради наживы, говорится в заявлении. Закон не может быть направлен против тех, кто не получает зарплату от государства. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Исследование Центра стратегических коммуникаций НАТО о российских юмористических шоу и программах как инструменте, цитата, «политической стратегической коммуникации» вызвало бурную реакцию в России, заставив высказаться даже представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову. В исследовании речь шла не только о российском, но и об украинском юмористическом контенте, который в последние годы сыграл немалую роль в противостоянии российской пропаганде. По крайней мере, в этом уверен Максим Кияк, кандидат философских наук, сооснователь сети публичных дипломатов Global Ukrainians и автор главы исследования «Стратком смеется», посвященной роли юмора в российско-украинском конфликте. С Максимом Кияком беседовал мой коллега Марк Крутов.
Каковы основные приемы, какова основная роль украинского юмора в современных условиях жизни страны и когда украинский юмор стал инструментом контрпропаганды?
Ну, так
по мне, юмор – это все-таки, наверное, один из лучших механизмов защиты внутреннего информационного пространства. То есть любой месседж, который исходит извне, его можно засмеять, заюморизировать, если хотите. И я даже вспоминаю эту фразу, которую вот во время встречи украинский блогер, бывший солдат, кстати, родом из Донбасса, в ЗСУ воевал, он сейчас радиоведущий на армии ФМ, он сказал хорошую фразу, которая мне запомнилась, что Украина сумела заржать войну там, в 2014-2015-2016 году. И это очень интересная, хорошая фраза, потому что любой такой месседж, даже самый абсурдный, со стороны некоторых там российских СМИ, он, опять же, доводился до абсурда, каким бы абсурдным тот месседж не был. Взять примеры с Боингом MH17, когда сказали о том, что украинский, неизвестный какой-то летающий объект сбил самолет. Сразу же, буквально через день, появилось множество картинок о том, что он был сбит с Путиным, летящим на драконе, там, и тому подобное, и тому подобное. Конечно, такие шутки намного менее агрессивны, если ты вообще не агрессивны, если сравнить эту шутку с шуткой, я бы сказал, тупой шуткой Михаила Задорнова о том, что самолет упал, потому что он был просто тяжелее воздуха. В этом смысле, да, украинский юмор менее агрессивный, если сравнивать с его сегодняшним юмором. Очень много примеров, даже те же два раба, которые как будто бы обещали воинам Национальной гвардии, они тоже засмеялись в соцсетях, на телевидении этот месседж. Или тот же распятый мальчик, или эпилептическая бабушка и тому подобное. Если говорить о опыте, да, когда начал использоваться юмор, то на протяжении первых нескольких месяцев после Крыма, после Донбасса, все-таки общество было где-то в таком, я бы сказал, большом шоке, замешательстве, и юмор, конечно же, не использовался. Но потом уже как-то, вот, опять же, эта спонтанная реакция психики, психологии человека, спонтанная реакция гражданского общества, как-то оно сумело продуцировать какой-то юмористический контент. И тут, конечно же, нужно вспомнить 95-й квартал с ихними сценками. Например, одна из первых сценок – это как украинец пишет письмо родственникам в Россию, да, о том, что он пишет письмо, и в это же время он прыгает, потому что у нас нельзя не прыгать, потому что кто не прыгает, тот москаль, соответственно. Конечно же, это же шутка. И тому подобное, тому подобное. Но уже где-то в 2014-2015-2016 году все больше и больше юмористического контента продуцировалось. И опять же, все-таки носило больше такой несистемный характер, не государственный. И можно вспомнить тоже видео, например, батальона «Азов» в 2014 году, когда они кустарными методами записали видео, как будто доводя до месседж Кремля о том, что воюют на Донбассе там американские, натовские или германские солдаты. И они просто записали два воина, записали на какую-то слабенькую камеру видео о том, что вот смотрите, вот, они, кстати, говорят на английском языке, говорят там слова «Кока-кола», «Барак Обама» и тому подобное. И говорят, да, вот видите, вот такие вот мы вот американские солдаты, мы смотрим, мы любим «Кока-колу», мы любим американскую еду, вот сзади у нас американский флаг, да, конечно. То есть доведение таких абсурдных месседжей Кремля до абсурда – это очень хорошая, очень сильная стратегия, которая действительно сработала и продолжает срабатывать.
Вы употребили слово «стратегия», то есть на Украине юмор сейчас все-таки, как и в России, является важным средством стратегической коммуникации.
Ну, в какой-то мере, да. Общество поняло, что юмор – это очень хороший механизм, хорошее, какие-то серьезное оружие против пропаганды. Когда я готовил свою статью, я разговаривал там с представителями власти, которые могли бы быть знакомы с использованием юмора, тот же Генштаб или министерство соответствующее. Ну, они, честно говоря, были чуть замешательства, потому что впервые слышали о том, что можно использовать юмор как децентрализированную стратегию. Но если назвать стратегия, это скорее такая децентрализированная горизонтальная стратегия, которая выработалась спонтанным образом в Украине.
Россия сейчас по-прежнему основной объект для шуток на Украине?
Тема России, тема войны, она чуть-чуть сошла на нет, потому что общество присытилось этим. Соответственно, и политическая тематика, она тоже чуть-чуть сошла на нет. Ну, правда, есть, возможно, исключение 95-й квартал, который так или иначе строит свои шутки на политиках, но нужно сказать, что там 95% этих шуток касается именно внутренней украинской политики, то есть 95-й квартал не берет в расчет российскую политику. Если брать российские ток-шоу, то вот такое ощущение, что 50% контента как раз касается Украины, то есть другого государства. У нас же наоборот, у нас тематики той, которая касается России, российской политики, она у нас непопулярна.
Неужели больше не высмеивают Путина?
Честно говоря, вот то, что даже в последнее время нет, я такого не запрещал. Это, возможно, в каких-то карикатурах. Но все меньше и меньше. Я не знаю, в чем причина, но мне кажется, все меньше и меньше. То есть в Украине юмор имеет такую тенденцию больше защитную, то есть не агрессивную, не атакующую, да. Мы больше отбиваемся не только на фронте, да, а в том числе на фронте юмора. То есть если какой-то месседж происходит, это всплывает, то мы его засмеиваем. И последний пример, как раз тезис представителя Российской Федерации в Газском суде о том, что, мол, донбасские сепаратисты, ну, называйте как хотите, они нашли оружие, в том числе там танки, я так понимаю, грады, в том числе они нашли в шахтах. Ну и, соответственно, этот тезис, который, ну, сам по себе является абсурдным, он был абсолютно засмеян. Сепаратисты было, сравняли с гномами из известного творческого Толкиена. И предпоследний бы сказал пример, это один из этих каналов в новостях сказал, что убийство Гили было заказано двумя людьми. Это Зарян и Шкиряк. Хотя всем известно, ну, по крайней мере, в Украине, что Зарян и Шкиряк — это один человек. Все эти где-то разразились такими интересными мемами и картинками, где Зарян и Шкиряк изображался как Чип Дейл или изображался как Брэд Питт из фильма «Fight Club», «Бойцовский клуб». И известно, что в главного героя «Бойцовского клуба» было раздвоение личности. Ну, тому подобное, тому подобное. Кстати, если использовали как раз мотивов западных фильмов, западной музыки известной или западного творчества книг, оно тоже очень часто используется в юморе, особенно в украинском.
Часть доклада «Стратком смеется» посвящена КВН, клубу веселых и находчивых, который рассматривается в качестве одного из основных инструментов стратегической коммуникации. КВН очень важен, потому что это не только популярное телешоу, это игра, у нее есть свой формат, в КВН играют по всей стране. На Украине есть свой аналог КВНа – Лига смеха, которую возглавляет выходец из российского клуба веселых и находчивых. Можно ли их сравнивать?
Именно Лигу смеха я не изучал так сильно, но я бы не сказал, что она настолько популярна, скажем, как был КВН там лет 15 назад. Но нужно опять же отдать должное тому же Зеленскому, который один из основателей Лиги смеха, что Лига смеха сейчас используется как такой элемент, если хотите, дипломатии или юмористической дипломатии. И совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, проводили как раз ту же Лигу смеха не в Киеве, там или где-то не в Харькове, не в Днепре, а в Мариуполе, что хорошо, и совсем близко к фронту, и очень много людей пришло, кстати. Мне кажется, что такой элемент действительно администрации функции юмора, он также используется Лигой смеха.
А насколько более агрессивными являются на Украине шутки о России в сравнении с шутками о других странах?
Я не знаю, возможно, это какая-то черта украинского характера, ментальности, но вот как-то вот такая украинская психика как-то адаптируется, и вот эта агрессия, которая, возможно, могла быть, она как-то вот не находит свое выражение именно в юморе. То есть если это юмор, если это высмеяние, оно носит более такой острый, более изящный характер. Даже если взять ту же передачу, вернее, сюжет, сценку 95-го квартала «Лжец-лжец» от Дмитрия Киселева, где просто на основе фильма известного с Джимом Керри как раз высмеивается весь тот формат передачи Дмитрия Киселева, там нету какого-то такого атакующего агрессивного юмора. Там все-таки более высмеивание всего того, что Дмитрий Киселев как раз показывает в своих передачах и относительно Украины, относительно западных стран. Но какого-то, знаете, там такого вот известной фразы типа «Да они тупые», ну такого точно нету. Я думаю, что благодаря как раз тому, что украинцы в принципе довольно мудро относятся к тем событиям, которые происходят, и к тому, что не надо как-то поддаваться на какие-то провокации, я думаю, что это все как раз находит и выражение в юмористических передачах в том, что они не носят такой какой-то агрессивный характер.
Есть ли в украинских юмористических шоу цензура, разрешенные и запрещенные темы, особенно с учетом тесных связей политики и бизнеса, в том числе медийного?
Я бы сказал, что рамок нету, это скорее больше самоцензура такая, то есть пошутить о президенте, о премьере, о депутатах, это вообще абсолютно нормальная традиция, и ничего в этом нету. Я думаю, что это как раз свидетельствует о том, что в Украине можно где-то говорить о каких-то демократических традициях, о том, что можно высмеивать власть, и за это ничего не будет. Но вот последний, правда, один из последних случаев, это было как раз связано с 95-м кварталом, они выступали в Латвии в Юрмале, они как раз сказали что-то, ну, не очень там хорошее в Украине, и чуть-чуть где-то Facebook сообщество и гражданское общество было немного недовольно, но это более такой элемент какой-то самоцензуры, если хотите, нежели просто государственная цензура на государственном уровне.
Это был сооснователь сети публичных дипломатов Global Ukrainians, автор главы исследования Центра стратегических коммуникаций НАТО «Стратком смеется» Максим Кияк. С ним беседовал Марк Крутов. этом году Украина принимает конкурс эстрадной песни Евровидения, поскольку на прошлогоднем состязании одержала победу певица Джамала, исполнившая песню 1944 о сталинской депортации крымских татар. Благодаря Джамале мир узнал о существовании крымско-татарского народа, а на Украине возрос интерес к крымско-татарской культуре, так считает друг и коллега певицы, джазовый пианист Усейн Бекиров. В 2016 году вышел в свет его дебютный альбом под названием «Татериум. Земля татар», в который вошли также молдавские, армянские и украинские фольклорные темы и авторские сочинения Бекирова. Об особенностях крымско-татарского фольклора, трудностях репатриации и чувстве дома Усейн Бекиров рассказал в интервью моей коллеге Светлане Павловой.
Первым делом я хотела поговорить про ваш альбом, который вышел год назад. А что вы вкладываете в это название? Что значит для вас «Земля татар»?
В первую очередь это связано с моей крымско-татарской культурой. Я и хотел передать в этом альбоме и вот, полноценная джазовая музыка с фольклорными нашими элементами. Ну, почему именно я ее назвал «Татериум»? Вообще это название придумала Джамала, так как она принимала участие в альбоме в этом записи. И как-то я ей позвонил, спросил, как назвать альбом. Она говорит, давай назовем так «Татар» и «Земля Тера». Я говорю, получится «Татериум». Была презентация, прошла хорошо, было много людей. Продолжаю же дальше работать, сейчас вот работаю над вторым альбомом.
Но вот мне показалось, что ключевой композицией, или, может быть, одной из ключевых композиций на этом альбоме является обработка народной песни «Бойна». Я читала, что ее исполнял еще ваш отец в своем этно-джазовом коллективе. Эта пьеса имеет для вас какое-то особое значение?
Да, конечно. На самом деле ансамбль «Сато», в котором играл мой отец, это первый крымско-татарский ансамбль, который был при Союзе. Они выпустили две пластинки. Там играл и очень известный наш гитарист Инвер Измайлов, Леонид Атабеков, который сейчас живет, он руководитель был ансамбля, который живет сейчас в Москве. Его сын, который там сотрудничает с Дедюлей и многими артистами московскими. Этот ансамбль дал мне толчок. Я начал слушать эти пластинки и обработки наших народных пьес. И мне настолько оно впечатлило, что я дальше продолжал, вот пошел по истокам отца. Mm-hmm. Да, «Бойна» — это народная татарская песня. Она, это как бы такой был обряд, когда знакомились молодые люди, приносили в жертву там баранов, ну, делали плов, шашлык. Это, ну, это, знаете, как вроде такого обряда.
Насколько я знаю, ваши первые эксперименты с традиционным, с этническим, с фольклорным материалом, они связаны не с крымско-татарским фольклором, а с украинским фольклором. Это правда?
Да, да, совершенно верно, да. Ну, это еще произошло, когда я учился в музучилище в Крыму. Я начал увлекаться фольклором этническим, украинским также. Вот. И мне очень мелодика украинская очень нравится. Я до сих пор продолжаю делать обработки. Я сделал первые обработки. Это была народная песня «Палочка», «Щедрик». И также я ездил с ними на фестивали. И, в принципе, я их и до сих пор играю.
На альбоме «Татериум» есть не только крымско-татарский фольклор. Можно ли назвать этот альбом, ну, таким диалогом культур, что ли?
Да, да, потому что там есть и армянские пьесы, и, ну, как бы все, вот, знаете, такое совокупность. Я экспериментирую и балканские, там играет Максим Кочетов, который сейчас живет в Сербии, вот он тоже принимал участие в этом альбоме. На самом деле я не все пьесы внес этот альбом, потому что он как получился как сборник. В дальнейшем я уже сделаю, где будут и сербские, и украинские, и татарские. Я стараюсь работать вот в таких разных направлениях.
А как вы считаете, в принципе, есть ли вот в фольклорной музыке такой гуманитарный, что ли, аспект? То есть помогает ли это людям разных культур лучше понимать друг друга?
Ну, вы знаете, конечно, да. Абсолютно да. Это как бы для этого и делается. Это получается совокупность разных культур и получаются такие эксперименты. Сейчас джазовые музыканты и многие этим занимаются. И даже вот я вам приведу пример. Очень мне нравится. Есть в Москве такой дуэт «Звента Звентана», который поют фольклор, и у них тоже это очень получается. Вообще, джаз — это изначально фольклорная музыка. Это же фольклор, который уже перерос в такой большой пласт музыкальный, я бы сказал. Ну, сейчас тенденция большая, такая, может быть, в мире мода, что ли, я не знаю, обращать на это большое внимание, как бы, и делать такие обработки.
А насколько вообще сложно с крымско-татарским традиционным материалом работать? Насколько вот он, естественно, дружит с джазовой гармонией, с джазовой ритмикой? Много ли там общего, или наоборот, есть какие-то острые углы, которые приходится примерять друг с другом?
Ну, вы знаете, я вам скажу, что на самом деле с любым фольклором не так уж просто работать. Эта музыка, она народ передает свои переживания, радости, и гармонически эта музыка, она упрощенная. Надо сделать так, чтобы не потерять структуру песни, допустим, любой, неважно какой, и передать это, ну вот, уже в таком более современном языке. Ну, я бы сказал, что это на самом деле не так уж просто. Это надо, конечно, это надо сидеть, думать, экспериментировать и доводить до какого-то определенного результата.
В этом году Украина принимает конкурс Евровидения, что случилось благодаря победе Джамалы на предыдущем конкурсе.
Да.
А как вы думаете, благодаря этим событиям повысился ли в Украине и вообще в мире интерес к крымско-татарской культуре?
Я думаю, что, конечно, да. Ну, по крайней мере, благодаря ей и мир хоть узнал, кто такие вообще есть крымские татары. Крымские татары — это нация, которая малочисленная, нас не так уж много. Тем не менее, я очень рад, что есть молодое поколение, так выбирает себе такой путь, как бы в становление, вот выходит на такой вот мировой уровень. Это, ну, я считаю, что это большое дело. Большое дело сделано.
В вашей семье обсуждалась тема депортации, вот когда вы росли?
Ну, конечно, в любой семье татарской обсуждала депортацию. Ну, мои дедушки, бабушки же были тоже депортированы. Нет такой семьи, где это не затронуло.
Да, я имею в виду, что, может быть, не было ли каких-то в советское время страхов в связи с этим, что вот лучше не говорить, лучше...
Ну, вы знаете, я когда рос, может быть, я еще был маленький, я не помню, я же рос в Средней Азии, и когда мне было уже 7 лет, я уже жил в Крыму, поэтому, к сожалению, я так сильно не застал. Вот, я уже тогда был в Крыму, и об этом как-то говорилось, но я тоже потом интересовался, читал много книг об этом, и что было, в принципе. Но сейчас понятно, что эта тема уже более открыта в плане того, что, ну, можно там посмотреть, что это на самом деле, как оно все происходило.
В каком году ваша семья вернулась в Крым?
В 90-м году.
А сложно ли проходил вот процесс репатриации? Помните ли вы что-то из этих времен?
Ну, вы знаете, конечно, сложно. Когда ты приезжаешь, и да, все сложно. Строится дом, все деньги ходят на это. Потом школа, ни света, ни газа. Сходишь в школу пешком. Это любая татарская семья через это пережила. Но, тем не менее, вот как бы, я не знаю, что ли, вера такая внутренняя, что ли, сплоченность как-то более-менее на ноги, что ли, поставила народ.
Вот я знаю, что вы регулярно принимаете участие в фестивале «Джаз Коктебель», ну, который в силу известных нам причин в последние годы проводится под Одессой. А изменилась ли как-то атмосфера на фестивале после его переезда вынужденного?
Ну, вы знаете, атмосфера, благодаря тем же организаторам, атмосфера такая же осталась. Ну, как вам сказать, ну, как можно заменить Коктебель? Ну, это же красивое место. Ну, я благодарен организаторам, которые как бы перенесли атмосферу и дух этого фестиваля. И я его много раз открывал и не раз еще поеду, потому что я очень люблю этот фестиваль.
А вы лично после 2014 года бывали в Крыму?
Нет, к сожалению, я не был. Мне просто сейчас нет времени. Естественно, я хочу поехать домой к родителям, но пока я еще, к сожалению, дома не был.
Ну вот, Усень, мы с вами договорились не обсуждать политику, но я хотела задать такой вопрос, а сложно ли вот в наши дни оставаться в стороне от политики? Часто ли вас просят что-то прокомментировать, и как вам вот удается избегать каких-то острых тем?
Каждый должен заниматься своим делом. Я, в первую очередь, музыкант, и, ну, тем, что я скажу что-то, чем я помогу? Ну, я ничем не помогу. Это есть люди, политики, которые этим занимаются, они должны этим заниматься. Ну, я что, я могу только свою культуру, вот я доношу до людей, я этим помогаю своему народу, говорю, что есть вот такой народ, есть такая культура, есть такая музыка. Ну, то я только этим могу помочь. Ну, больше я, ну, чем я помогу? Если я скажу, выражу там какие-то свои мысли, ну, это ж все равно будет бесполезно. Смысл мне туда об этом говорить вообще. Но вы сами так и прекрасно понимаете, какая ситуация, что происходит и как. Ну, я просто не хочу это комментировать.
Ну вот вы родились в Узбекистане, долгое время жили в Крыму, сейчас вы живете в Киеве. А какое место вы считаете своим домом?
Ну, мой дом, конечно, это ж Крым, это ж моя историческая родина.
С крымско-татарским джазовым пианистом Усейном Бекировым беседовала моя коллега Светлана Павлова. на волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 28 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».